И вновь я познакомлю вас коротко с новостями погоды. В столице минимальная температура 8-10 градусов выше нуля. В конце дня ожидается кратковременный дождь. Максимальная температура днем 16-18, по области 14-19 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, утром температура 10-12 градусов, днем ожидается 14-16 выше нуля. Восемь часов семь минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем мы поговорим в ближайшие полчаса. Грузинская оппозиция требует расследования заявлений Ираклия Круашвили о том, что власти страны скрывают обстоятельства смерти Зурабы Жвани. Вы услышите репортаж из Грузии примерно через две минуты. Также вы услышите наши традиционные рубрики «Экономический обзор», «Новости спорта», «Обзор центральной российской прессы». Напомню вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. Какими должны быть, по вашему мнению, очередные этапы освоения космоса? Прочитаю несколько сообщений. Вот слушатель Сергей Митрофанов пишет. Главным этапом в освоении космического пространства должен стать международный проект по изучению НЛО, особенно прилетающих Сириуса. Вот такое мнение нашего слушателя. Освоение космоса – дело полезное, но на нашей планете Земля сегодня накопилась масса глобальных проблем. Потепление климата, терроризм, бедность, которые необходимо решать незамедлительно. Иначе никому не нужен будет космос, пишет Александр из Сызрани. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Еще раз напомню, номер пейджинговой компании в Москве 96143 для абонента «Радио Свобода». А также ждем ваших смс-сообщений с ответом на вопрос на телефонный номер плюс 7903-743-2801. Грузинская оппозиция требует расследования заявлений бывшего министра обороны Ираклия Круашвили о том, что власти страны скрывают обстоятельства смерти покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвани. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Самый большой интерес грузинской общественности в сенсационном заявлении бывшего министра обороны Ираклия Круашвили вызвало его утверждение о том, что покойный премьер-министр и один из творцов революции РОС, наиболее влиятельный грузинский политик 90-х годов, Зураб Жвани на самом деле не умирал в квартире, где в последующем было обнаружено его тело. Я не хочу спекулировать на этой теме. Скажу лишь, что тело Зураба Жвани доставили в квартиру, где оно было обнаружено уже после смерти. Я знаю это от самого президента Саакашвили. Больше я пока не могу ничего сказать, отметил бывший министр обороны. Зураб Жвани был обнаружен мертвым на рассвете 3 февраля 2005 года в конспиративной квартире вместе со своим другом Раулем Юсуповым. По официальным данным, причиной смерти Жвани и Юсупова стало отравление угарным газом. Заявление Круашвили вызвало бурную реакцию семьи покойного. Вдова Зураба Жвани Нино Кадагидзе и брат Гога Жвани потребовали немедленной встречи с Ираклием Круашвили и заявили, что хотя он не сказал ничего принципиально нового для них, но семья все-таки надеется получить от бывшего высокопоставленного чиновника конкретную информацию. Однако встреча не состоялась, поскольку Круашвили арестовали. Один из лидеров парламентского большинства Гига Букерия считает заявление о Круашвили очередной спекуляцией. По мнению господина Букерия, затронув болезненную тему смерти Зураба Жвани, Круашвили просто пытается отвлечь внимание от собственных преступлений. Тем не менее, объединенная оппозиция немедленно откликнулась на новые сведения об обстоятельствах смерти бывшего премьер-министра. Один из оппозиционных лидеров Георгий Хаиндрава, который занимал пост государственного министра по урегулированию конфликтов в кабинете министров Зураба Жвани, выразил недоумение тем, что, опровергая обвинения в коррупции со стороны Ираклия Круашвили, президент Саакашвили ни словом не упомянул тот пассаж заявления экс-министра обороны и бывшего генерального прокурора, который касался Зураба Жвани. Георгий Хаиндрава сообщил в интервью «Радио Свобода», что в субботу, несмотря на противодействие властей, на площади Республики, переименованной в площадь Революции РОС, состоится показ под открытым небом фильма о смерти Зураба Жвани. Этот фильм опровергает официальную версию смерти премьер-министра. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
8 часов 11 минут в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. Вновь рядом со мной моя коллега Вероника Баде. Вероника, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
В этом выпуске мы обычно говорим о какой-нибудь одной большой публикации. Что у вас сегодня?
Мое внимание привлекла публикация Юлии Латыниной в «Новой газете». Она называется «Отставка» или «Спецоперация возвращения». Выполняя многочисленные пожелания трудящихся, президент Путин согласился возглавить предвыборный список «Единой России» во всех трех номинациях, пишет Юлия Латынина. Предыдущий, довольно известный сюжет на эту тему, был лучше всего проиллюстрирован художником Андреем Рублевым. Согласие возглавить список, будучи единым в трех лицах и, возможно, стать премьером при новом президенте – это второй этап операции возвращения, о которой уже писала «Новая» в день смены правительства. На самом деле в России нет проблемы смены правительства и нет парламентских выборов, полагает Юлия Латынина. Есть только проблема 2008. Последовательно уничтожая или обесмысливая все демократические институты, президент Путин создал в России ситуацию, в которой никто не может быть спокоен за жизнь и имущество, включая бывшего президента. И потому единственной гарантией безопасности для президента является возвращение во власть. Такое возвращение, очевидно, проще всего осуществить, если через какое-то время после президентских выборов президент Зубков уйдет в отставку по состоянию здоровья и его обязанности начнет исполнять, согласно Конституции, премьер Путин. Вопрос, конечно, вот в чем. А вдруг Зубков передумает? Для этого и существует система гарантий. Место во главе списка, пост премьера, свои люди на ключевых постах. Чтобы не передумал. Если Путин хочет остаться президентом и при этом продолжать завтракать с Джорджем Бушем, он должен отойти в тень, сохранив опцион на возвращение в Кремль. Есть множество людей, которые, отойдя в тень, этот самый опцион сохраняют. Наследственные монархи сохраняют его даже в изгнании, потому что окружены, готовы умереть за них знатью. Кровавые диктаторы, формально уйдя с президентского кресла, сохраняют реальную власть, опираясь на сон верных соучастников и физическую возможность убить любого человека. Хитроумные патриархи, наподобие Дэн Сяопина или Буша-старшего, сохраняют огромное закулисное влияние в силу масштаба личности, полагает Юлия Латынина. Но Путин не наследственный монарх и не кровавый диктатор. Он скромный подполковник КГБ, занявший кресло президента. Вокруг не родовитой знати, не повязанных общим преступлением палачей. Вокруг такие же бывшие чекисты, как и он сам. Люди, которые не знают слова «друг», а знают слова «агент» и «связь». Как вы думаете, любят ли эти люди Путина? По 5 часов ожидая монаршего приема, задается таким вопросом Юлия Латынина. Как вы думаете, сколько времени пройдет в условиях абсолютной, тотальной власти президента, прежде чем президент отправит в отставку премьера Путина с той же легкостью, с какой он выбирает зеленый ковер вместо синего? Никаких реальных гарантий, по мнению Юлии Латыниной, против воли будущего президента, президент нынешний не может себе создать, потому что он сам позаботился о том, чтобы в этой стране все гарантии, социальные институты и даже партии были трухой, чтобы в России не было политики, а были спецоперации. А спецоперации замечательны тем, что половина из них обязательно срывается из-за какой-нибудь мелочи, пишет Юлия Латынина в «Новой газете».
Спасибо. Вероника Баде знакомила нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 9:15 в Москве, и сейчас коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, продолжаются спасательные работы. Заблокированными под землей остались более 3000 человек. Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного управления в Москве, ухудшилось. В больницах остаются 46 человек. Российская правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, удостоена высшей награды Франции, ордена Почетного легиона. Командование НАТО в Афганистане заявило о начале совместной с афганской армией боевой операции против талибов. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Новые аргументы российско-грузинского противостояния. В обсуждении темы принимает участие шеф-редактора журнала «Деловые люди» Наталья Ратиани, грузинский политолог Сосоцис Каришвили и глава фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафа Галузаде. Ведет программу Олег Кусов. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Я вижу, в этот раз начнем с тенниса.
Да, к этому моменту вот на турнире в Токио, о котором я говорила в прошлом часе, завершилось два матча третьего круга. У женщин-француженка Вирджини Роззано выиграла у своей соотечественницы Камиллы Пин 6-2, 6-2. У мужчин хорват Ива Карлович в упорнейшей встрече победил Хьюна Тайкли из Южной Кореи 7-6, 6-7, 7-6. И чуть позже там на корты выйдет россиянин Дмитрий Турсунов. Он будет играть с испанцем Фелисиано Лопесом. А вот как выступили вчера на других турнирах россияне. На женских соревнованиях в Штутгарте в матчах 1-8 финала Светлана Кузнецова выиграла у польки Агнешки Радвански 6-4, 6-7, 6-3. А Анна Чеквидадзе уступила француженке Татьяне Головин 6-7, 1-6. На мужском турнире в Меце первые матчи провели вчера два представителя России. Михаил Ледовских проиграл аргентинца Гильермо Канису 6-7, 4-6. Игорь Андреев взял верх над французом Фабрисом Сантаро 6-3, 6-3. Ну, а главные события, конечно, проходили вчера на футбольных полях Европы. 8 матчами завершился второй тур Лиги чемпионов. И крайне неудачным этот день оказался для хозяев полей, которые потерпели 6 поражений и одержали лишь одну победу. Ну, назову все результаты вчерашних встреч. Группа А. Ливерпуль, Англия, Марсель, Франция 0-1. Бешикташ, Турция, Порту, Португалия тоже 0-1. После двух туров у Марселя 6 очков, у Порту 4, у Ливерпуля 1 и у Бешикташа очков нет. Группа Б. Валенсия, Испания, Челси, Англия 1-2. Русенборг, Норвегия, Шальке 0-4, Германия 0-2. Челси лидирует 4 очка, у Валенсии и Шальке 0-4 по 3, у Русенборга 1. Группа С. Лацио, Италия, Реал, Испания 2-2. Вердер, Германия, Олимпиакос, Греция 1-3. Реал и Олимпиакос набрали по 4 очка. У Лацио 2, у Вердера очков нет. И, наконец, группа Д. Селтик, Шотландия, Милан, Италия 2-1. Бенфика, Португалия, Шахтер, Украина 0-1. Лидирует в этой группе Шахтер 6 очков. У Селтика и Милана по 3, у Бенфики 0. На чемпионате мира по фехтованию, который продолжается в Санкт-Петербурге, в среду комплект наград разыграли мужчины. Шпажиста победил венгр Кристиан Кульчар, серебряную медаль выиграл француз Эрик Буас, бронзовый еще один представитель Франции Жером Жанне и итальянец Диего Конфаланьери. На проходящем в Италии чемпионате Европы по баскетболу среди женских команд завершились игры второго группового этапа. Сборная России выиграла в среду команда Испании 64-49. Россиянки и испанки заняли первое и второе места в группе F, одержав по 4 победы и потерпев по одному поражению. В других матчах этой группы белорусские баскетболистки обыграли соперниц из Италии 66-51. Француженки держали победу над сербками 68-60. Сборные Франции и Беларуси тоже вышли в четвертьфинал. И состав четвертьфинальных пар таков. Латвия, Франция, Чехия, Беларусь. Эти матчи состоятся сегодня. И Литва, Россия, Бельгия, Испания. Эти две пары сыграют в пятницу. Двумя матчами завершился вчера 12-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. «Динамо» выиграла у лидера первенства СКА из Санкт-Петербурга 4-3. Хоккейный клуб МВД взял верх над «Химиком» 5-4. И в лидеры теперь вышел Слават Юлаев, у него 28 очков. На очко меньше имеют СКА и ЦСКА.
Спасибо. Наталья Федотова познакомила нас с обзором спортивных новостей. 8:20 в Москве. Утреннюю программу продолжит «Экономический обзор».
Президент России подписал закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Объем вкладов частных лиц в российских банках в июле 2007 года увеличился на 2,2% и составил примерно 4,5 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 180 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений граждан составила 53%. Это на 0,5% меньше, чем в начале 2007 года. Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, завершила покупку 5% акций российского МДМ-банка, входящего в число 30 крупнейших в стране. Объем сделки составил более 180 миллионов долларов. Компания «Мегафон», третий по количеству абонентов оператор сотовой связи в России, получила разрешение на эксплуатацию первого в стране участка сети мобильной связи третьего поколения на территории Санкт-Петербурга и части Ленинградской области. Лицензии на оказание услуг сотовой связи третьего поколения в России имеют сегодня и два других ведущих оператора – МТС и Вымпелком. Британо-австралийская Rio Tinto, третья в мире горнодобывающая компания, получила разрешение Европейской комиссии и Австралии на покупку канадской компании Elkem, третьего в мире производителя алюминия. Ранее сделка, объем которой превышает 38 миллиардов долларов, была одобрена антимонопольными ведомствами Соединенных Штатов и канадской провинции Квебек. Объединенная компания будет называться Rio Tinto Elkem и станет крупнейшим в мире производителем алюминия с объемом производства чуть большим, чем у нынешнего лидера этой отрасли, компании «Российский алюминий». Австрийская компания «Austria Telekom» объявила о предстоящей покупке 70% акций белорусской компании «Мобильная цифровая связь», второго по величине оператора сотовой связи в Белоруссии. На его долю приходится 42% рынка. Сумма сделки превышает 1 миллиард долларов. Крупнейшим оператором сотовой связи в Белоруссии является совместное предприятие, образованное с участием российской компании МТС. По экспертным оценкам, оно контролирует более половины белорусского рынка.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 24 рубля и 93 копейки за 1 доллар США, 35 рублей и 34 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 41 цент. 8 часов 23 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». И к следующей теме. Президент Соединенных Штатов вступил в острую конфронтацию с контролируемым демократами Конгрессом. В среду Джордж Буш наложил вето на двухпартийный законопроект, предлагающий наполовину увеличить число юных американцев, обеспеченных государственной медицинской страховкой. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Буш в среду наложил вето на законопроект, предусматривающий расширение государственной программы медицинского страхования детей. Он призвал законодателей представить ему менее дорогостоящую версию законопроекта, сфокусированную только на помощи семьям с низким доходом. Дискуссия развернулась вокруг программы S-CHIP. Так звучит англоязычная аббревиатура программы, действующей под совместным контролем властей штатов и федерального правительства с 1997 года. Эта программа обеспечивает государственной медицинской страховкой детей из небогатых семей, родители которых не могут позволить себе купить частную страховку, но в то же время зарабатывают больше минимума, обеспечивающего право получать помощь из других медицинских программ, оплачиваемых государством. Сегодня программа S-CHIP обеспечивает страховое покрытие для 6 миллионов 600 тысяч американских детей. Законопроект, отвергнутый президентом, предусматривает в предстоящие 5 лет довести число подпадающих под эту категорию детей до 10 миллионов за счет повышения потолка максимально допустимого уровня доходов их родителей. Демократы и многие республиканцы в Конгрессе предлагают выделить на эти цели дополнительно 35 миллиардов долларов государственных ассигнований. Средства предлагается изыскать за счет повышения федерального налога на продажу табачных изделий от 61 цента до 1 доллара за пачку. Президент Буш считает, что законопроект, инициированный демократами, слишком дорогостоящий, что он уводит программу в сторону от ее первоначального предназначения и будет стимулировать тех, кто не желает покупать частную страховку, добиваться государственной опеки на законных основаниях. Буш допускает увеличение финансирования программы S-CHIP, но не более чем на 5 миллиардов долларов. Выступая в среду перед членами торгово-промышленной палаты округа Ланкастер, штат Пенсильвания, президент высказал убеждение, что отвергнутый им план законодателей означал бы распыление усилий государственного сегмента системы здравоохранения на помощь семьям со средним достатком, вместо того, чтобы эффективно помогать малоимущим. Политика правительства должна состоять в том, чтобы оказывать помощь детям из бедных семей и держать этих детей в центре внимания. Политика правительства должна также помогать людям найти для себя частных страхователей, а не полагаться на государственное страхование. Именно здесь пролегает философское разделение мнений. Я считаю, что наблюдаемые сейчас попытки расширить группу получателей помощи из федеральных программ связаны с желанием некоторых политиков в Вашингтоне сделать здравоохранение государственным. Я не думаю, что это хорошо для нашей страны. Я верю в частную медицину. В то же время я считаю необходимым помогать бедным. Опираясь на присущую республиканцам философию бюджетного консерватизма, президент призвал соратников и оппонентов к финансовой ответственности, выстраиванию строгих приоритетов в федеральном бюджете и заявил о недопустимости повышения налогов. Это вето – четвертое по счету за почти 7 лет президентства Джорджа Буша, что совсем немного по сравнению со многими его предшественниками. Как заявляют законодатели-демократы, президентское вето на программу S-CHIP глубоко разочаровало их, и они готовы нанести ответный удар, говорит патриарх демократов, сенатор от Массачусетса Эдвард Кеннеди. Господин президент, это, по-моему, наиболее необъяснимое вето за всю историю нашей страны. Оно невразумительно, нетерпимо и неприемлемо. Демократы обратились к членам республиканской партии за помощью и поддержкой, чтобы провести этот законопроект. И теперь мы рассматриваем такую возможность. Мы в состоянии сделать ответные шаги. Наш законопроект отражает коренную проблему, относящуюся не только к детям, но и к ценностям нашей страны. Член Палаты представителей от штата Иллинойс Джен Шаковски упрекает президента и его соратников в колоссальных расходах на войну в Ираке, в жертву которым, по ее словам, принесены расходы на внутренние социальные нужды. Президент и республиканцы в Конгрессе говорят, что мы не можем позволить себе провести этот законопроект. Но где были эти приверженцы бюджетного консерватизма, когда президент требовал сотни миллиардов долларов на войну в Ираке? Он и многие республиканцы в Конгрессе готовы выбрасывать эти средства на катастрофическую войну. Но когда дело доходит до детского здравоохранения, они говорят, у нас нет денег. Эти и подобные заявления, как отмечают наблюдатели, способны задеть самые чувствительные струны в душе американцев. Вопрос о детском медицинском страховании может стать важным козырем в борьбе республиканцев и демократов за президентское кресло в 2008 году. Именно поэтому некоторые политики-республиканцы демонстративно оспаривают позицию президента по данной проблеме. Но что касается одного из вероятных кандидатов в президенты от республиканской партии, сенатора из Аризоны Джона Маккейна, то он продолжает демонстрировать стойкую приверженность консервативным ценностям. Сигнал от президента поступил верный. Законопроект ведет по ложному пути. В нем предлагается залезть в карман тем самым детям, которых, как утверждается, надо обеспечить медицинской страховкой. Американский народ не потерпит бесконтрольных расходов. Я не против обоснованных путей оплаты страховки для детей, но пока что нам предлагают сделать это путем искусственного завышения порога бедности. Законодатели полны решимости немедленно начать процедуру преодоления президентского вето на законопроект по расширению программы S-CHIP. Но в отличие от Сената, Палата представителей может не набрать 2/3 голосов, необходимых для преодоления вето. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8:29 в Москве. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». И вот сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Рядом со мной я ведущий Михаил Соленков, который расскажет, что же нас всех ждет.
Доброе утро, Никита. Итак, главные темы программы «Свобода в 9» – выборы на Украине и долг за газ перед российским «Газпромом». Возможно ли в стране создание широкой правящей коалиции и повышение цен на российский газ? Еще одна тема. Благовещенск об Анне Политковской. 7 октября, как вы знаете, исполнится ровно год со дня гибели нашей коллеги. И еще одна тема, которую нельзя обойти. Годовщина октября 93-го на улицах Москвы. Кто и как отмечает эту дату? Вчера у Белого дома на знаменитом Горбатом мостике провели свою акцию памяти левые. И сегодня там шествие коммунистов. Это городская тема в программе «Свобода в 9».
Спасибо. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, продолжаются спасательные работы. На поверхность уже подняты 450 горняков из более чем 3000 оказавшихся заблокированными в шахте. Ожидается, что спасательная операция продлится в течение всего дня. Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного и корпоративного управления в Москве, ухудшилось. Всего в больницах остаются 46 человек, об этом передает «Эхо Москвы». В результате пожара во вторник погибли 9 человек. В Ставропольском крае более 40 детей попали в больницу с отравлением. Как сообщают в региональном центре МЧС России, детей госпитализируют из 3 детских садов. В новом российском правительстве первая отставка. Глава Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян освобожден от занимаемой должности по собственной просьбе. Российская правозащитница, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева удостоена высшей награды Франции, ордена почетного легиона. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям ОБСЕ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах Госдумы 2 декабря. Командование НАТО в Афганистане заявило о начале совместной с афганской армией боевой операции против талибов. Операция «Памир» продлится до весны и будет проходить на всей территории страны, кроме северных провинций, где сохраняется относительное спокойствие. 50 лет назад Советский Союз вывел на околоземную орбиту первый искусственный спутник. Как сообщает агентство «Интерфакс», в Роскосмосе в ближайшие годы приступят к поэтапной реализации лунной и марсианской пилотируемых программ. Руководитель программы Алексей Краснов говорит, что примерно в 2035 году может быть организована международная экспедиция на Марс.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице минимальная температура 8-10 градусов. В конце дня ожидается кратковременный дождь. Максимальная температура 16-18, по области 14-19 выше нуля. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, температура утром 10-12 градусов, днем 14-16 выше нуля. 8:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с нашими слушателями. А сегодня исполняется 50 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли. По решению Международной федерации астронавтики, этот день принято считать началом космической эры человечества. Накануне прошли торжества в честь 150-летия основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. Сегодня в Российской академии наук открывается выставка «Гражданин Вселенной». Митинг пройдет у памятника Сергея Королёва у мемориального дома-музея, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Сергей Самбуров хорошо помнит день, когда был запущен первый космический спутник Земли. За пару недель до этого отмечалось столетие со дня рождения его деда, Константина Эдуардовича Циолковского, и был открыт первый в мире музей космонавтики. Это был школьный музей.
Спутник полетел как бы в честь Циолковского, я считаю. Когда было столетие празднования Циолковского 17 сентября 1957 года, то Королёв улетел на Байконур после этих торжеств, и через буквально 2 недели полетел спутник, открылась космическая эра. Королёву в это время исполнилось 50 лет. Кто не знал, что через 2 недели полетит спутник? И когда все-таки спутник полетел, то, конечно, тут все радовались, мне было совсем мало, 6 лет, но все равно это был взрослый возраст, который уже осознает значимые события мировые.
Сергей Николаевич вспоминает, как первый космонавт мира Юрий Гагарин впервые приезжал в Калугу.
Когда вдруг в наш дом входит Гагарин, и я там маленький мальчик, смотрю во все глаза, тут идет к бабушке, значит, бабушка уже больная была, так это уже в постели лежал, он подошел, рассказал, в общем, ну, это было незабываемое впечатление, которое, конечно, жизнь перевернуло, и вот в результате чего я стал работать на КБ Королёва сейчас, которая же какая энергия.
Внук Циолковского пропагандирует идеи великого деда, для которого сами полеты были лишь технической реализацией большой мечты о счастье человека и человечества. Гуманист и философ, он и сегодня не до конца прочтен и понят.
Космос дает счастье людям, дает свободу, дает им богатство, могущество. Есть у него очень хорошие философские работы и в плане отношений между людьми, и в плане общественной организации человеческого общества. Об этом, к сожалению, мало кто знает.
Сергей Николаевич Самбуров назвал наиболее актуальным советом Циолковского такой.
Создание оранжереи, чтобы у нас, когда кончаются запасы еды, пищи и кислорода, не возвращаться на Землю, а мы могли бы дальше путешествовать. Пока в планах у нас нет создания такой оранжереи, чтобы отработать замкнутый цикл. Мне кажется, уже надо этим уже думать об этом, потому что раз у нас впереди полеты на Марс, на Венеру, базы, то с собой много пищи-то не отвозишь. Надо создавать какие-то системы биологические.
Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Какими должны быть, по вашему мнению, очередные этапы освоения космоса? Такой вопрос мы предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. И пока мы ожидаем ваших сообщений, послушайте, как ответили на этот вопрос жители Санкт-Петербурга.
Очередные этапы?
Ой, вообще, не знаю.
Если только куда-нибудь на Марс, наверное, полететь. Посмотреть что-то надо, что-нибудь новенькое. Другую какую-нибудь галактику, не знаю. Может, там еще кто-нибудь есть такой же?
Я бы хотел, чтобы всю команду Государственную Думу вместе с Путиным отправили в космос. И больше, чтобы они не вернулись.
Жизнь надо найти скорее и подружиться с формой, с новой.
Согласна полностью.
Я думаю, что, судя по современным тенденциям НАСА, это Луна, а потом Марс. А потом и дальше. В общем, по Стругацким. Это гораздо полезнее, чем тратить деньги на решение каких-то локальных конфликтов.
За
затрудняюсь ответить, честно говоря. Наверное, вложение денег в развитие промышленности, космической разработки, постройки космических кораблей. Ну, в науку в этой отрасли как бы вкладывать деньги, я думаю, стоит. А иначе никак. Без инвестиций ничего не будет.
Честно говоря, я не в курсе.
Не знаю, все зависит, наверное, тоже от правительства, мне кажется. Какие-то вложения все-таки делают, наверное.
Ой, я даже как-то затрудняюсь сказать. Знаете, меня вообще настораживает освоение космоса. Может, потому что с фантастики начитаешься всякой разных книжек интересных. Вот слишком на Земле используются ресурсы необдуманно. Кажется, что вот планета такая маленькая, ее-то не могут никак привести в порядок. То есть освоение, если бы там была жизнь какая-то, может быть, конечно, было бы интересно. Но в то же время, я говорю, что это какой-то даже страх.
Полный вперед.
Космос. Надо начать с авиации гражданской. Потом уже, смотрите, должна развиваться стационарная техника на орбите, прежде всего. В том числе и цели безопасности. Ну и биологические эксперименты, конечно.
Я даже не знаю, не имею понятия. Хорошо, что космос осваивают, но как-то я в это не верю, что где-то есть жизнь. Поэтому мне кажется, что уж на Луну не надо летать, на Марс не надо, как они все хотят. Я считаю, есть у нас космонавты, и хорошо, и хватит. Чего люди будут болеть-то, гибнуть? Я считаю, что и так у нас не все хорошо.
Я считаю, что нужно в это дело вкладывать больше денег. Во-первых, это займет очень много умов. Будут опять интересоваться, а не всякой дурью заниматься. Во-вторых, это все-таки мы первое место давно держали в мире, хотим и дальше держать. Так что нужно большое ассигнование.
Наверное, что-то надо такое новое открыть, что позволит его осваивать. Новые принципы передвижения в космосе.
Давайте на Земле сначала разберемся.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какими должны быть очередные этапы освоения космоса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Французские историки опровергают миф о Жанне д'Арк. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
В конце октября в Веймаре открывается библиотека герцогини Анны Амалии, более известная как библиотека Гёте, восстановленная после пожара 2004 года. Пожар уничтожил около 50 тысяч томов, из которых удалось восстановить 16 тысяч. Книгохранилище расположено в здании дворца 16-го столетия, построенного в стиле рококо. Работы по реставрации и модернизации обошлись в 12 с лишним миллионов евро. В помещениях установлена современная аппаратура и система автоматического пожаротушения. Первые тысячи спасенных в свое время от пожара и отреставрированных книг уже доступны читателям. Руководить торжественным открытием библиотеки будет президент Федеративной Республики Германия Хорст Келлер. Новая книга французских историков Марселя Ге и Рожера Сензига подводит итог многолетним разысканиям, связанным с установлением личности полулегендарной Жанны д'Арк. Книга опровергает сложившееся представление. Французские исследователи утверждают, что Жанна не была ни пастушкой, ни мученицей, а образ орлеанской девы послужил психологическим оружием в Франции в войне с Англией. Авторы книги «Дело Жанны д'Арк» показывают, что французская героиня происходила из благородной семьи, была не только превосходной наездницей, но и говорила на изысканном французском языке. Жанна вовсе не была сожжена англичанами в Руане, как еретичка в 1431 году. Сотни документов свидетельствуют о том, что после 1436 года она бывала в Орлеане и Меце во Франции, в Орлоне на территории современной Бельгии и в Кёльне. По мнению авторов, героиню в действительности звали Жанна д'Орлеан. В 1436 году орлеанская дева вышла замуж за Робера д'Армуаза и стала Жанной д'Армуаз. В 1867 году во Франции были впервые представлены так называемые «останки Жанны д'Арк», обгоревшие кости, смешанные с кусками дерева и ткани. С тех пор останки хранились в городе Шинон. Однако в апреле этого года ученые провели их анализ и выяснили, что кости являются всего лишь фрагментами египетской мумии. В XV веке, как и сейчас, власти манипулировали общественным мнением. Жанна д'Арк – это тайная дипломатия. Легенда хороша, но правда еще более привлекательна, утверждает Марсель Гей. На Нью-Йоркские торги дома Сотбис выставлено два произведения Пабло Пикассо. Бронзовая голова многолетней возлюбленной и музы художника Доры Маар, оцененная в 20-30 миллионов долларов, и картина «Лампа» из «Семьи наследников» 25 миллионов. Скульптура была выполнена в 1941 году, полотно датируется 1931. В петербургскую капеллу вернулся после реставрации в Германии старинный орган. Инструмент считается одним из самых старых в России. Его создали в конце XIX века.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. 8:41 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода», и мы продолжим культурную тематику. В Москве объявлен короткий список литературной премии «Русский букер». С подробностями моя коллега Елена Фанайлова.
Церемония объявления финалистов проходила по традиции в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо». По традиции же победитель получит 20 тысяч долларов. Это произойдет 5 декабря. По 2 тысячи долларов остальные авторы короткого списка. В него вошел наш коллега Александр Ильичевский с романом «Матисс», Андрей Дмитриев, роман «Бухта радости», Юрий Малецкий, роман «Конец иглы», Игорь Сахновский, книга «Человек, который знал все», Алекс Тарн, роман «Бог не играет в кости», и Людмила Улицкая, книга «Даниэль Штайн, переводчик». С последней связана основная букеровская и шире основная премиальная интрига года. С одной стороны, специалистам понятно, что это наиболее значительная русская проза. С другой, Улицкая уже была букеровским лауреатом. А с третьей, роман Улицкой может получить премию «Большая книга» в конце ноября. «Большая книга» составляет конкуренцию букеру, и букеровское жюри может решить, что одной из главных премий Улицкой будет достаточно. Наградит ли вообще русское литературное сообщество книгу о польском еврее, католическом священники, спасители евреев во время Второй мировой войны и жители Израиля. В шорт-лист русского букера вошло одно произведение, содержание которого перекликается с романом Улицкой. Говорит литературный секретарь премии Игорь Шайтанов.
Одной из особенностей букера и букеровского списка в этом году оказалось то, что неожиданно прорвались произведения, ну, скажем так, низких или ранее недопускаемых, но, безусловно, популярных жанров массовой литературы. Алекс Тарн, известный автор боевиков, который в этот раз написал неожиданную книгу, связав интригу политического боевика с проблемой Холокоста.
Вопреки сообщению Игоря Шайтанова об интересе премии к разным жанрам, жюри не заметило в длинном списке Пелевина и Сорокина, которые в этом сезоне выступили с сатирическими картинками русской жизни. В финал премии не попали и другие значительные писатели – Айтматов, Маканин, Быков, Волос. Говорит председатель букеровского жюри, писатель Асар Эппель.
В этом году, как никогда, литературные гранды наши издали по роману. У нас были в руках все козырные писатели. И надо вам сказать, что если я жил тихо и в домашней обстановке, то теперь из 78 писателей, которые были представлены, 77, кроме будущего лауреата, станут моими супостатами.
Так считает Асар Эппель, председатель жюри премии «Русский букер». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
9:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Африке на золотодобывающей шахте, где в среду произошла авария, продолжаются спасательные работы. Заблокированными под землей оказались более 3000 человек. Состояние здоровья 7 человек, пострадавших при пожаре в Институте государственного управления в Москве, ухудшилось. В больницах остаются 46 человек. Российская правозащитница, глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, удостоена высшей награды Франции – Ордена Почетного Легиона. Европейская комиссия обратилась к властям России с призывом разрешить представителям ОБСЕ присутствовать в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу 2 декабря. Командование НАТО в Афганистане заявило о начале совместной с афганской армией боевой операции против талибов. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора российской прессы, на этот раз региональный. С наиболее интересными публикациями газет «Орла» нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Елена Гондлевская.
6 дней без воды. В материале под таким заголовком еженедельник «Орловский вестник» рассказал о тяжелой ситуации, сложившейся в поселке Новоселово Орловского района. Здесь из-за долгов энергетики отключили электроэнергию, в результате чего поселок на 6 дней лишился воды. Ситуацию осложнило то обстоятельство, что в поселке нет колодцев, привозной воды не хватало. Пришлось закрыть детский сад и сократить занятия в школе. Некоторые жители воспользовались водой из ключа, которую обычно берут для скотины. 2 новоселовцев доставлены в инфекционное отделение больницы. Выявлением виновных занимается прокуратура Орловского района, сообщил «Орловский вестник». Городской еженедельник «Город Орел» в материале «Свинья не выдаст, волк не съест» опубликовал заметки с сессии облсовета, состоявшейся 28 сентября. Областная администрация предложила депутатам утвердить необычный план приватизации госимущества, в результате которого область лишается собственности, но при этом не получает ни копейки. В частности, областная исполнительная власть настаивает не на продаже, а на передаче 14 тысяч тонн зерна и ряда электрических подстанций и сетей общей стоимостью по 250 миллионов рублей в уставные капиталы 2 акционерных обществ, в том числе в любимое детище губернатора Егора Строева агрохолдинг «Орловская Нива», который находится на грани банкротства и уже не первый год называется местными экспертами в числе криминализированных. При этом прозвучало, что предлагаемое для внесения в уставный капитал зерно было реализовано еще 3 года назад. Удивление депутатов вызвало и предложение обладминистрации перенести границу поселка Горки Орловского района Орловской области. Дело в том, что это автоматически переведет 123 гектара федеральной земли сельхозназначения в земли поселений, которые планируют осваивать аффилированная губернатору Егору Строеву структура «Орелстрой». По оценке местных экспертов, потеря для бюджета в этом случае может составить более 1 000 000 000 рублей. Тем не менее, большинство депутатов Орловского законодательного собрания проголосовало как положено. Правильно, сетует газета «Город Орел». И мало кто понял, что за какие-то 1.5 часа орловцев практически лишили 1.5 миллиардов рублей. Ситуацию комментирует депутат облсовета, член фракции «Единая Россия» Павел Меркулов.
Сумма 1.5 миллиарда фактически сопоставима с бюджетом города Орла. Мое мнение, что зерно можно было бы, если не хотят на аукцион, вместо кредита отдать организации «Орловской Ниве», значит, «Орловской Ниве», сети сдать в аренду, получать из этого извлекать прибыль. А землю продадим добросовестно с аукциона, но деньги будет получать не частная какая-то организация, а получать будет бюджет.
Независимый еженедельник «Орловские новости» в материале «Огни столицы так заманчиво горят» сообщил новость, которую сам же назвал шокирующей. К бегущим из Орловских городов и деревень из-за крайне низких заработков крестьянам и рабочим присоединились учителя. Устав ждать сытные плоды, обещанные им национальными проектами, педагоги, оставив своих детей на попечение бабушек и дедушек, в массовом порядке двинулись в Москву и Санкт-Петербург учить чужих. Сегодня не хватает учителей начальных классов, иностранного языка, физики, физкультуры, констатируют «Орловские новости». Для радио «Свобода» Елена Гондлевская, «Орел».
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 октября 1969 года. Театральная премьера в Западной Германии. В мюнхенском Deutsche Theater с большим успехом прошел музыкальный спектакль «Анатевка» по роману Шолома Алейхема «Тевье Молочник». Главную роль сыграл израильский актер Шмуэль Роденский. В интервью «Радио Свобода» он рассказал о себе и о спектакле.
Я родился в Виленской губернии. А во время Первой войны я ушел на Украину, тогда как беженец. Там я учился в русской гимназии. Конечно, я не кончил, потому что вспыхнула революция. И тогда вернулись обратно домой. Тогда это уже была Польша. Я был очень мало, можно сказать, кажется, почти 2 года. Это же на границе где-то. И мы поехали в Израиль. Тогда это называлось Палестина. Я поехал как пионер. Как идеалист, конечно, мы работали, голодали. И тогда, лет 45 тому назад, организовался первый театр, палестинский театр, так он назывался. Значит, я уже 41,5 года на сцене. Так вот, есть ведь известный роман Шолома Алейхема «Тевье Молочник». Потом из этого сделали пьесу. Так вот, 6 лет тому назад американцы, один Штейн, сделали с этого мюзикл. Вторая сторона это была Израиль.
Чем объяснить успех спектакля, говорит Нюра Шейн, жена Шмуэля Роденского и актриса Израильского национального театра «Габима».
Успех этого спектакля в Германии и также во всем мире, с одной стороны, это замечательная семейная драма, которая понятна всему миру, отцы и дети, по Тургеневу. Что касается художественного оформления, то, конечно, это все первоклассно. Жером Робинс играет большую роль в этом спектакле. Все движение построено на крутящейся сцене. Потом музыкальное оформление замечательное. Декорации, сделанные Аронсоном, тоже очень-очень хорошие.
Я хочу только прибавить, значит, роли Теви, главную роль. Все еврейские актеры хотят это играть, так как каждый английский актер хочет играть «Кинг Лир». Это наш «Кинг Лир». If I were a rich man, I have a dibby-dibby-dibby-dibby-dibby-dibby-dum. All day long I dibby-dibby-dum. If I were a wealthy man.
У микрофона «Радио Свобода» выступали израильские актеры Шмуэль Роденский и Нюра Шейн. 4 октября 1969 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Восемь часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». По соглашению, достигнутому на многосторонних переговорах в Пекине, Северная Корея обещала представить полный список ядерных объектов и остановить ядерный реактор в Йонбенник 31 декабря этого года. За выполнением обещаний будет следить международная группа экспертов во главе с представителями США. Америка оплатит демонтаж ядерной программы. Администрация Буша приветствовала договоренность. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Как заявил представитель Белого дома, прекращение производства плутония в Северной Корее – важный шаг к денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян согласился на это в обмен на разного рода помощь, включая получение почти миллиона тонн нефти. Хотя в результате четырехдневных переговоров соглашение было достигнуто, подробности не будут опубликованы, пока участвовавшие в переговорах представители Соединенных Штатов, Китая, России, Японии и Южной Кореи не получат добро на самом высоком уровне в своих странах. Соединенные Штаты уже уведомили Пекин, что проект соглашения Белый дом одобрил. Из очень короткого документа неясно, согласился ли Вашингтон убрать Северную Корею из списка стран, поддерживающих терроризм, а это одно из ключевых требований Пхеньяна. В выпущенном Соединенными Штатами заявлении говорится, что Америка и КНДР намерены улучшать двусторонние отношения и двигаться к установлению дипломатических отношений. Вот комментарий эксперта по Северной Корее, научного сотрудника Фонда наследия, в прошлом сотрудника ЦРУ Брюса Клингнера. Что ж, я думаю, мы должны с осторожностью отнестись к обещаниям Пхеньяна о ядерном разоружении, потому что Северная Корея ранее четырежды нарушала подобные обещания. В совместном шестистороннем заявлении, опубликованном китайскими властями, перечислены некоторые положения, достигнутые в Пекине договоренности, но не раскрыты детали, из которых стало бы ясно, сдаст ли Пхеньян все свое ядерное оружие, раскроет ли полностью свой ядерный потенциал, что сделает с имеющимся плутонием. Из опубликованных материалов пока не следует, что Северная Корея согласилась полностью отказаться от ядерной программы. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», Соединенные Штаты настаивают, чтобы Северная Корея детально рассказала, какие ядерные материалы были отправлены в Сирию. Есть ли надежда получить правдивый ответ? Кристофер Хилл, помощник госсекретаря по делам стран Восточной Азии и Океании, возглавлявший американскую делегацию на переговорах, уклонился от ответа на этот вопрос во время пресс-конференции. Пока не ясно, получила ли Сирия от Северной Кореи ядерные материалы, ракетное оружие или что-то еще. Вопрос о северокорейских военных поставках Дамаску наверняка будет поднят в Конгрессе во время слушаний по достигнутому шестистороннему соглашению. Тем временем в Пхеньяне прошла историческая вторая за более чем 60 лет встреча между руководителями Северной и Южной Кореи. Может ли за этим последовать договор о мире, открывающий путь для воссоединения Кореи? Я думаю, что задолго до воссоединения военная угроза со стороны Северной Кореи должна быть не только снижена, но должна вовсе исчезнуть. До реального воссоединения Северной Кореи с Южной еще лет 20 или больше. Кому из шести участников переговоров принадлежит главная заслуга в достижении договоренности? На этот вопрос ответил профессор Института восточно-азиатских исследований при Калифорнийском университете в Беркли Роберт Скалопино. Надеюсь, если это победа, то общая, всех участников. Мы этим обязаны, во-первых, критическому положению северокорейской экономики, во-вторых, тому, что администрация Буша, наученная горьким уроком ближневосточной политики, решила на этот раз быть более гибкой. В-третьих, Китай, оказывающий главную экономическую помощь Северной Корее и потому имеющий влияние на Пхеньян, сыграл важную роль в снятии напряженности. Из 6 стран-участников переговоров только Япония заявила, что не будет оказывать помощь Северной Корее и не отменит экономические санкции, пока не решится вопрос о похищенных северокорейцами гражданах Японии. Но и здесь наметился прогресс. Новый премьер-министр Японии дал понять, что может смягчить политику в отношении Северной Кореи. Думаю, если будет достигнут прогресс и корейский полуостров станет безъядерной зоной, то раньше или позже Япония пойдет на компромисс и на более полноценное сотрудничество. Газета «Нью-Йорк Таймс» считает, что если Северная Корея не нарушит график и остановит ядерный реактор в указанный срок, это станет очень важной победой администрации Буша, которой необходимо продемонстрировать успехи на фоне проблем, связанных с Ираком. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
И вернемся вновь к вопросу, который мы сегодня обсуждали с нашими слушателями. Напомню тему. Сегодня исполняется 50 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли. По решению Международной Федерации Астронавтики, этот день принято считать началом космической эры человечества. Накануне прошли торжества в честь 150-летия основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. В продолжении темы нашим слушателям мы предлагали ответить на вопрос, а какими, по вашему мнению, должны быть очередные этапы освоения космоса? Есть несколько сообщений. Конечно, осваивать космос необходимо, но прежде в стране надо ликвидировать понятие «прожиточный минимум» и «позорные пенсии», считает Геннадий Георгиевич из Москвы. О каких этапах освоения космоса можно говорить сверху донизу в коррумпированной стране? В постсоветской России ни один национальный проект, а тем более космический, осуществлен быть не может, потому что власть ворует. Исследование космического пространства бессмысленно. Человечество должно исследовать внутренний мир человека, который неизмеримо богаче, считает Николай из Ставрополя. И слушатель Михаил пишет: самым необходимым этапом в освоении космоса надо собрать всех олигархов, которые грабили и грабят мою страну, и всех тех, кто рулит моей страной, в один космический корабль, запустить их в космическую вечность без возвращения на Землю. Это было бы прекрасно. Пусть осваивают космос. Вот так вот считает наш слушатель Михаил. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос. И на этом завершаем наше общение со слушателями. Утренняя программа заканчивается. Над ней работал ведущий Никита Татарский и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Эфир «Радио Свобода» продолжит информационная программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Удачного вам дня.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио